Слушайте информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Возвращается ли карательная психиатрия в Россию? Ход военной реформы в стране. Будущее российско-американских отношений. Мнение политиков и экспертов. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы». Петербургские правозащитники опасаются за здоровье и безопасность известного блогера Вадима Чарышева. 7 марта Чарышев был принудительно госпитализирован в психиатрическую больницу по решению суда. По мнению петербургской оппозиции, таким образом власти борются с теми, кто открыто выражает несогласие с их политикой. В частности, блогер известен как создатель сразу нескольких оппозиционных групп в популярных социальных сетях. Речь идет о возрождении существования в советские годы так называемой карательной психиатрии, уверены активисты оппозиции. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виктор Лизунков.
Правозащитники уже давно говорят о том, что в России возрождается карательная психиатрия. Однако в последнее время ее жертвами становились по большей части оппозиционеры или журналисты, вставшие власти поперек дороги. В Петербурге последний случай принудительного помещения в психиатрическую больницу был журналистом газеты «Новый Петербург» Николаем Андрущенко. То, что произошло с Вадимом, можно назвать первым случаем такого преследования за деятельность в сфере интернет, подчеркивает лидер петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова.
Он очень активен в интернете. У него очень хорошая посещаемость на его аккаунтах. У него есть группа ВКонтакте.
Об этих группах говорят сами названия. «Я не голосовал за ядро и путинскую марионетку. Я против гэбистской диктатуры в России». Валерия Новодворская, Галина Старовойтова. «Ваши идеи живы».
Есть группа достаточно большая, там, по-моему, уже больше 10 тысяч участников, которые написано, что когда в этой группе будет 10 миллионов, подвергает Путин в белых стрингах, кто бежит по Новому Арбату. И вообще он много дискутирует с путинистами, и, в общем-то, ему уже некоторое время поступали угрозы различного характера. Он мне позвонил буквально 6 марта. Сказал, что он едет сейчас в пенсионный фонд, а он до этого работал в пенсионном фонде, поставил женщин 8 марта, но опасается каких-то силовых акций в свой адрес. Я как раз нашла активиста, просила его тоже туда подъехать, ему помочь. Но, к сожалению, как-то они разъехались.
Именно в ночь на 7 марта Вадим был насильно увезен в психиатрическую больницу номер 6. В половину первого он еще успел позвонить своему другу, сказать, что его укололи каким-то препаратом и попросить помощи. Слышно было, что ему трудно говорить, и после этого его телефон не отвечал. В минувшую пятницу прямо в больнице произошло выездное судебное заседание, на котором было удовлетворено заявление врачей о принудительном лечении с отсутствием установленного диагноза заболевания.
Это та единственная, по-моему, больница в Петербурге, где до сих пор колят галоперидол. И сейчас ситуация очень плохая, он очень плохо выглядит, ему не передают фактически передачи, лишают возможности курить. И условия содержания ужасные. Его знакомая, которая была, говорит, что он очень похудел, там абсолютно зеленый.
Ольга Курносова уверена, что если общество промолчит и не сделает всего, чтобы Вадим был освобожден, за ним последуют и другие жертвы карательной психиатрии. Виктор Рызунков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
У стен психиатрической лечебницы, в которую помещен Вадим Чарышев, сегодня состоится акция протеста. Она начнется буквально через час. Так, акция протеста против его принудительной госпитализации. Директор Петербургской гражданской комиссии по правам человека Роман Черный также не исключает, что власти намеренно используют психиатрию в карательных целях, чтобы заставить замолчать несогласных. С Романом Черным побеседовал мой московский коллега Михаил Соленков.
К нам обратился друг Вадима Чарышева, и мы, собственно говоря, помогли ему состыковаться в первую очередь с адвокатом, с Виктором Леонидовичем Грозовским, тем самым, который не так давно представлял госпожу Гудкову в Конституционном суде и был одним из тех адвокатов, кто выиграл это дело в Конституционном суде, как раз по недееспособным. Что касается возможного применения карательной психиатрии, вы знаете, стопроцентной уверенностью сказать нельзя, но это дело весьма и весьма похоже на дело Артема Басыкова, Кадырова или Ларисы Араб, национал-большевика, или одной из активисток
Объединенного гражданского фронта
в Мурманске. А Басыров это Яшкар-Ала. То есть география, видите, какая. Понимаете, что заставляет предполагать это? Дело в том, что и сам Вадим, он предполагал, что в отношении него могут быть какие-то действия. И, возможно, что-то действительно произошло с ним рядом с пенсионным фондом. А затем он был, в общем-то, при весьма странных обстоятельствах госпитализирован. Кроме того, хочу обратить внимание на следующее. Дело в том, что ведь он был госпитализирован по 29 статье пункт В закона о психиатрической помощи, которая гласит, что психическое состояние человека тяжелое и может ухудшиться без лечения. То есть это такая статья, на самом деле, по которой можно любого диссидента, и не только диссидента, любого неугодного человека, поместить в психиатрическую больницу. То есть его даже не осмелились обвинить в том, что он опасен для себя и для окружающих, и госпитализировать по 29 статье пункт А. То есть, видимо, основание, даже при всем желании наши врачи-психиатры, и если кто-то еще, так сказать, им указывал это сделать, они не нашли оснований, чтобы говорить о 29 статье пункт А. Вот эти моменты, они уже, мягко говоря, настораживают. Кроме того, ведь на суде представлявший больницу врач-психиатр начмед 6-й городской психиатрической больницы, господин Шестернин, он прям говорил, что, ну, в общем, вроде как состояние купировано, вот, и когда адвокат сказал, ну, хорошо, если оно купировано, острое состояние, тогда выписываете его, зачем вы его здесь держите? И тут же начались рассуждения, что нет, ну, вы знаете, вот, надо его подержать. То есть, вот, когда вот такого рода вещи происходят, все это выглядит весьма и весьма подозрительно. Кроме того, мы ведь знаем, что некоторые действия в отношении интернет-активистов, интернет-журналистов, они имеют место быть. Например, в интернете появились публикации о том, что уголовное дело, например, возбуждено в отношении Сергея Крюкова, одного из журналистов, который пишет для ультраоппозиционного издания из Страсбурга «Ичкерия-Инфо». Поэтому все может быть.
Роман, скажите, а известно ли вам, сколько могут продержать в клинике Вадима Чарушева, и что для него в этой ситуации можно сделать, что делает гражданское общество?
Больница имеет право держать его теперь 6 месяцев. Не должна, но имеет право. В течение 6 месяцев со дня вынесения решения суда, вступления в законную силу, потом нужно для того, чтобы продолжить держать его, еще один суд. А что может делать гражданское общество? Выступать с протестами, я думаю, это самое важное и самое правильное из того, что мы можем сделать. Мы, как гражданская комиссия по правам человека, мы планируем обращение в комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга с просьбой или с требованием проверить обстоятельства госпитализации, законность, обоснованность ее, скажем так. Вероятно, кассационную жалобу адвокат напишет, если сам Вадим этого захочет, а я думаю, Вадим, конечно же, пожелает это сделать. Вот это то, что сейчас можно сделать, но главное это протесты и публикации в средствах массовой информации. Я думаю, это еще может как-то заставить тех, кто заинтересован был в госпитализации, Чарушева, все-таки изменить свою позицию и позволить этому человеку выйти на свободу. Как, впрочем, это и было в случае Артема Басырова в Йошкар-Оле.
Это был директор Петербургской гражданской комиссии по правам человека Роман Черный. Вопросы ему задавал мой коллега Михаил Соленков. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 15 минут, и на очереди главные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Пермской области бывший депутат законодательного собрания, осужденный за педофилию, досрочно освобожден от отбывания наказания. Об этом сообщила газета «Коммерсант». Игорь Пастухов в 2006 году был осужден на 6 лет лишения свободы за изнасилование 16-летнего подростка. Президент России Дмитрий Медведев заявил о необходимости модернизации армии и, прежде всего, повышения боеготовности российских стратегических ядерных сил. Тбилиси не выдаст Москве российского сержанта Александра Глухова, пока не будет решен вопрос о предоставлении ему политического убежища в Грузии. В Москве, недалеко от Хамовнического суда, где проходит процесс по новому делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, активисты прокремлевского движения «Наши» устроили пикет в поддержку обвинения. Конституционный суд России во вторник признал незаконным повторные налоговые проверки предприятий, если к этому моменту уже есть решение суда по результатам более ранних проверок. Редакция «Российской газеты» направила в арбитраж Страшный суд Москвы иски по пяти партиям, задолжавшим ей за политическую рекламу в ходе кампании по выборам в Госдуму в 2007 году. Эти и другие новости, наши аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, радиовещания, блоги – все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А мы продолжим разговор о новостях. Еще одно событие. В Саратове прошел пикет в поддержку местного журналиста Вадима Рогожина, жестоко избитого 5 марта. Он по-прежнему в больнице в тяжелом состоянии. Коллеги журналиста связывают нападение с его профессиональной деятельностью. Рассказывает Ольга Бакуткина.
На пикет в поддержку генерального директора медиахолдинга «Взгляд» Вадима Рогожина, который был зверски избит в подъезде дома 5 марта и до сих пор не пришел в сознание, собралось около 150 человек. Это его коллеги-журналисты, редакторы ведущих газет Саратова, представители общественных организаций, но главное, пришли рядовые горожане, читатели газеты «Взгляд», которые знают Вадима Рогожина по его публикациям.
Жительница Саратова Малькова Ирина, я узнала о том, что здесь будет происходить митинг, просто выражая свой гражданский долг. Я считаю, что я обязана. Нужно выходить и уже действительно кричать, не просто говорить о всем том, что происходит.
Валерий Николаевич Денисов. И мне нравится позиция, которую занимала газета «Взгляд», и именно Вадим Рогожин. Лично с ним не знаком, но вот по его защите наших прав желаю ему быстрейшего выздоровления.
Пикет организован местным отделением Союза журналистов, возглавляет которое Лидия Златогорская.
Журналист беззащитен. У него оружие слова. Мы убедились, что слово наше дорого стоит, что его боятся. Если хотят устранить журналистов, значит, мы должны развивать независимые СМИ, значит, не надо отступать, не надо бояться.
Поддержать Вадима Рогожина пришла председатель регионального отделения Союза солдатских матерей Лидия Свиридова.
Вадим, равно как и другие честные журналисты, они, как правило, один на один находятся с такой силой и умеют ей противодействовать, что когда они вот так вот страдают, мы просто обязаны их защитить и поддержать. Наверняка здесь присутствуют представители власти и силовых структур. Вот они должны знать, что сегодня мы пока здесь стоим мирно, но если журналисты защищены не будут, то мы уже будем переходить к другим действиям.
Точку зрения медиахолдинга «Взгляд» выразил заместитель генерального директора Николай Гурин.
Все люди, которые пытались таким вероломным способом испугать нас, они своей цели не добились. Сегодняшний митинг доказывает, что ряды журналистов еще более сплотились после этой трагедии, что мы готовы стоять до конца, готовы бороться за правду, за свободу слова.
Редактор газеты «Репортер» Денис Есипов так мотивировал выбор лозунгов для пикета.
Но поскольку в самой тяжелой ситуации сегодня находится Вадим Рогожин, то, наверное, самый главный лозунг «Вадим, держись, мы с тобой». Наши общие какие-то концептуальные лозунги, которые касаются всех журналистов, это, безусловно, долой цензуру, мы за свободу слова, и, пожалуй, они спешат нас хранить. К сожалению, очень многие сегодня заинтересованы, как можно быстрее похоронить все независимые, свободные СМИ, всех независимых, смелых, ярких журналистов.
Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
От российских тем перейдем к международным событиям в украинской политике. Президент Украины Виктор Ющенко внес на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру посла Украины в США Олега Шамшура на пост министра иностранных дел. Голосование в парламенте по этому вопросу ожидается 19 марта. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.
Кресло главы внешнеполитического ведомства Украины стало вакантным после того, как 3 марта оппозиция и часть депутатов от блока Юлии Тимошенко отправили в отставку прежнего министра Владимира Огрызко. Таким образом, парламентарии отреагировали на угрозы Огрызко за недипломатические высказывания в адрес президента Виктора Ющенко объявить персона нон грата российского посла на Украине Виктора Черномырдина. Согласно украинской конституции, именно глава государства вносит на утверждение Верховной Рады кандидатуру министра иностранных дел. Свой выбор президент сделал в пользу нынешнего посла Украины в США Олега Шамшура. За плечами 53-летнего дипломата также работа на должностях советника-посланника в посольстве Украины в странах Бенилюкс, руководителя управления Европейского Союза в Министерстве иностранных дел и заместителя главы МИДа. Слово директору Института внешней политики Григорию Перепелице.
Назначение Шамшура министром иностранных дел, Украина заявляет миру о преемственности своего внешнеполитического курса, сориентированного на европейскую и евроатлантическую интеграцию и на добрососедские отношения с Россией. В отношении России Шамшур никогда не отличался какими-то очень острыми заявлениями в адрес Российской Федерации. В чем выигрыш такой кандидатуры? В том, что ни одна политическая сила не сможет манипулировать министрами иностранных дел Украины. Может быть, некоторые политические силы рассматривают это как недостаток.
Голосование Верховной Рады по кандидатуре министра иностранных дел планируется в ближайший четверг. Оппозиция в лице партии регионов и коммунистов уже заявила, что выступает против назначения на этот пост Олега Шамшура. Поэтому судьба голосования будет зависеть от депутатов правящей коалиции в составе блока Тимошенко, нашей Украины, народной самообороны и блока Литвина. Большинство экспертов ранее наиболее вероятным претендентом на кресло главы МИДа называли посла Украины в России Константина Грищенко. Будет ли президент предлагать депутатам его кандидатуру в случае, если парламент не утвердит министром Олега Шамшура?
Грищенко достаточно противоречивая фигура. Во-первых, он себя четко позиционировал как сторонник партии регионов. Он был советником Януковича. Он четко задекларировал свою антинатовскую позицию. И в этой ситуации, если президент выдвигает эту кандидатуру, это ставит под сомнение его личные убеждения и тот курс, который он стремится проводить, курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию. Следовательно, это будет сигналом к, если не изменению, то очень сильной коррекции внешнеполитического курса Украины.
Говорил директор Института внешней политики Григорий Перепелица. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Информационную программу «Время свободы» продолжит разговор на американские темы. В эфире первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В понедельник в Вашингтоне состоялось представление доклада авторитетной комиссии, поставившей перед собой серьезнейшую задачу – предложить новой администрации рекомендации относительно того, как должна выглядеть российская стратегия Белого дома в контексте американских интересов. Главный тезис комиссии – больше сотрудничества, рассказывает Алан Давыдов.
Независимая комиссия, организованная Центром Никсона в Вашингтоне и Гарвардским университетом, возглавляется бывшими сенаторами – демократом Гэри Хартом и республиканцем Чаком Хегелом. Доклад был представлен за 2 недели. До предстоящей встречи президентов обеих стран на лондонском саммите стран Большой Двадцатки. Несколько дней назад члены комиссии встретились в Москве с президентом России Дмитрием Медведевым и другими представителями российского руководства. По словам сопредседателя комиссии Гэри Харта, Кремль подает ясные сигналы о готовности конструктивно разговаривать с Белым домом. Наши встречи в Москве были очень позитивными. В ходе более чем часовой встречи с Дмитрием Медведевым каждый из нас выступил с заявлением, получив возможность задать российскому президенту вопросы и ответить на его вопросы. Памятуя о встречах с советскими руководителями эпохи 70-х, скажу, что нынешний обмен мнениями совершенно не походил на то, что мне доводилось видеть в годы холодной войны. Авторы доклада считают необходимым более тесное сотрудничество США с Россией в таких вопросах, как ядерная программа Ирана, подавление талибов в Афганистане, а также стабилизация глобальной экономики. Они утверждают, что в ухудшении американо-российских отношений виновны правительства обеих стран. В такой же степени усилия по восстановлению этих отношений должны быть обоюдными, говорит другой сопредседатель комиссии Чак Хегел. Между нами существуют противоречия, и они останутся. США и Россия имеют свои специфические интересы по таким вопросам, как Иран, Северная Корея, энергопоставки в Западную Европу, международная торговля, охрана окружающей среды. На пути к сотрудничеству нас подстерегают ловушки. Быстро и легко ответить можно пока лишь на считанные вопросы. Комиссия предлагает президенту Обаме по-новому взглянуть на размещение американских средств противоракетной обороны в Восточной Европе и вместо этого сосредоточиться на совместном с Россией противостоянии постоянной угрозе со стороны Ирана. Наиболее желательным выглядело бы строительство совместной системы ПРО, в том числе с использованием российских объектов и оборудования, говорится в докладе. Его авторы также утверждают, что с точки зрения безопасности у США сейчас нет очевидных интересов в принятии Грузии и Украины в НАТО. Считая нынешние американо-российские отношения вызывающими глубокую тревогу, комиссия все же заключает, что Москва, по крайней мере, пока еще не враждебна Соединенным Штатам. Но даже если отношения окончательно испортятся, то у России, ослабленной падением мировых цен на нефть, нет ни желания, ни ресурсов для ведения новой холодной войны, говорится в докладе.
Поиск эффективной стратегии взаимодействия с постсоветской Россией был приоритетной задачей трех последних администраций, начиная с администрации Джорджа Буша-старшего. И все три, в конце концов, оказывались объектом традиционной критики за то, что именно они потеряли Россию. Проблема и прежде, и сейчас, как считает авторитетный американский политолог Дэвид Саттер, состоит в том, что идея противостояния с Соединенными Штатами заключена в генной памяти Кремля. Именно он не способен, по мнению Дэвида Саттера, сделать шаг навстречу Белому дому. Рекомендации этой комиссии, на мой взгляд, нереалистичны. Они звучат так, словно Соединенные Штаты никогда прежде не предлагали России самые разные варианты сотрудничества в области противоракетной обороны. И что более, на мой взгляд, удивительно, они звучат так, словно возражения Москвы имеют некий реальный базис. Они являются чисто пропагандистской кампанией, попыткой добиться разнообразных уступок от США под надуманным предлогом. Эта комиссия, по сути, говорит, давайте откажемся от осуществления идеи противоракетной обороны в Европе, и Россия в ответ прекратит поддержку Ирана. Это крайне наивные надежды. Авторы этой концепции не осознают, что поддержка Кремлем Тегерана придает Москве международный вес, заставляет с ней считаться, и Москва не намерена отказаться от этой козырной карты, несмотря ни на что. Ведь она уже много лет ведет эту игру вопреки своим собственным интересам. У России прямой интерес в том, чтобы предотвратить появление на своих границах экстремистского режима с ядерным оружием. Тем не менее, судя по последним акциям Белого дома, администрация Обамы готова взять на вооружение именно такую концепцию. Это выглядит так. Администрация Обамы и не только в отношениях с Россией, но и в отношениях с ближневосточными странами первыми шагами демонстрирует готовность к диалогу. Пытается обаять партнеров по переговорам, надеясь на то, что такой стиль общения поможет избавиться от разногласий, оставшихся в наследство от администрации Буша. Я думаю, что это наивные расчеты. Ведь все это уже было в прошлом. Нечто подобное происходило после прихода в Белый дом Джимми Картера, заявившего, что Соединенные Штаты стали жертвой беспочвенного страха коммунизма. Только советское вторжение в Афганистан, точнее трехминутный разговор Картера с Брежневым по горячей линии, заставил его пересмотреть свои взгляды. Сам Картер позже признал, что он узнал больше о коммунизме во время этого трехминутного разговора, чем за всю его предыдущую жизнь. Дэвид Саттер считает, что администрации Барака Обамы, скорее всего, придется в недалеком будущем пережить свой момент истины в отношениях с Кремлем. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Все наши материалы, касающиеся российской международной политики, экономики, социальных проблем, культуры, спорта, блоги, авторские колонки, публицистика, аналитические статьи, новости. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А я напомню, сейчас в Москве 17 часов 30 минут и на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве суд отказался прекратить второе дело против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева и отклонил все ходатайства защиты, сообщил корреспондент «Радио Свобода». В пятницу адвокаты бывших руководителей компании «ЮКОС» представили ходатайство о прекращении разбирательства по одному из эпизодов дела о хищении акций Восточной нефтяной компании за истечением срока давности. В тот же день Михаил Ходорковский предложил суду принять меры по сохранению имущества «ЮКОСа», в частности, взять это имущество под арест. В Пермской области бывший депутат законодательного собрания, осужденный за педофилию, досрочно освобожден от отбывания наказания. Об этом сообщила газета «Коммерсант». Игорь Пастухов в 2006 году был осужден на 6 лет лишения свободы за изнасилование 16-летнего подростка. Президент России Дмитрий Медведев заявил о необходимости модернизации армии, прежде всего повышении боеготовности российских стратегических ядерных сил. Тбилиси не выдаст Москве российского сержанта Александра Глухова, пока не будет решен вопрос о предоставлении ему политического убежища в Грузии. Об этом заявил Радио Свобода представитель Министерства внутренних дел этой страны Шата Утиашвили. В Москве, недалеко от Хамовнического суда, где проходит процесс по новому делу Михаила Ходорковского, активисты прокремлевского движения «Наши» устроили пикет в поддержку обвинения. Конституционный суд России во вторник признал незаконным повторные налоговые проверки предприятий, если к этому моменту уже есть решение суда по результатам более ранних проверок. Редакция «Российской газеты» направила в арбитражный суд Москвы иск к 5 партиям, задолжавшим ей за политическую рекламу в ходе кампании по выборам в Госдуму в 2007 году. По закону партии, набравшие менее 3% голосов, должны заплатить за рекламу по 3 с небольшим миллиона рублей. Самолет МЧС России доставил в Москву 15 пострадавших в результате автокатастрофы во Вьетнаме. В аварии погибли 9 человек. Автобус с туристами упал в пропасть. Теперь подробнее об одной из новостей. Как вы слышали, сегодня Дмитрий Медведев заявил о необходимости модернизации армии, повышения боеготовности российских стратегических ядерных сил. Он выступил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны. Дмитрий Медведев подчеркнул, что НАТО продолжает попытки расширения военной инфраструктуры у границ России. По словам министра обороны страны Анатолия Сердюкова, большая часть вооружения и военной техники армии физически и морально устарела. Рассказывает наш корреспондент Олег Кус.
Верховный главнокомандующий назвал модернизацию армии важнейшей задачей государства. При этом он считает, что армии нужна новая боевая техника.
За последнее время закупки интенсифицировались. Тем не менее, надо признаться, что нужно закупать существенно больше и в количественном, и в качественном измерении. Надо прекращать ремонтировать, надо закупать новую технику. Ремонтировать технику в условиях кризиса, то есть тот период, когда останавливается часть военно-промышленных объектов, когда предприятия ОПК не полностью загружены, это неприемлемо.
Военный аналитик Александр Гольц в качестве положительного итога обсуждения проблемы назвал подтверждение сроков реорганизации армии, несмотря на финансовый кризис.
Вопреки всем слухам, подтверждены ранее называвшиеся сроки реорганизации российских вооруженных сил. Они чрезвычайно жесткие. Предполагается все оргмероприятия завершить в этом году. Вообще выйти на то, что они называют новым обликом вооруженных сил, к 2012 году. Это очень серьезная такая заявка. И, как мы знаем, было много всевозможных слухов, утечек, что в связи с кризисом эти сроки будут растянуты.
В то же время военно-политические заявления руководителей вооруженных сил несколько удивили Александра Гольца.
Несколько расстроил сохранение того, что я называю милитаристской риторикой. Все эти рассуждения о Соединенных Штатах, которые якобы вытесняют Россию из зоны ее жизненных интересов, военной опасности расширения НАТО и так далее. Поразительным образом вся эта риторика находится в явном и очевидном противоречии с объявленными планами строительства вооруженных сил. Поскольку сердцевина этих планов, на мой взгляд, заключается в полном и окончательном, надеюсь, отказе от концепции массовой мобилизационной армии. Части постоянной готовности должны ликвидировать локальный конфликт без дополнительной мобилизации и переформирования силами мирного времени. Более или менее понятно, что если российское руководство допускает возможность какого-то глобального противостояния, то эти проблемы могут решить только силы ядерного сдерживания. Это было стержнем нашей военной политики все последние годы. Значительная часть нашего бюджета тратится на ядерные силы.
На расширенной коллегии Министерства обороны говорилось о том, что Совет Безопасности России в ближайшее время утвердит стратегию национальной безопасности страны до 2020 года. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Продолжим разговор о новостях последними событиями в сфере высоких технологий, рассказывает наш обозреватель Ольга Орлова.
Глава главная тема выпуска. В американском городе Остине в Техасе проходит фестиваль, посвященный интерактивной культуре интернета. Главной темой в этом году стали социальные сети. О фестивале рассказывает Владимир Губайловский.
На сегодня социальные сети уже превзошли по своей популярности электронную почту и приближаются к поисковым системам. Главной проблемой участники фестиваля назвали проблему открытости социальных сетей. Сегодня пользователям приходится создавать свои профили сразу во многих проектах, что не всегда удобно. Но, например, представители крупнейшей социальной сети Facebook отказываются открывать свои интерфейсы. В то же время, как подчеркивают участники фестиваля, никакой принципиальной разницы между различными социальными сетями на сегодня уже нет.
Новости коротко. Компания Mitsubishi Electric разработала прототип сенсорного трехмерного дисплея. Дисплей реагирует не только на прикосновение, но еще на приближение и удаление пальца, а также на скорость движения. Экран чувствителен к возможному прикосновению, когда руки пользователя приближаются менее чем на 2 сантиметра. Чем ближе палец к экрану, тем больше становится размер иконки, к которой намерен прикоснуться пользователь. Разработчики считают, что эта функция будет особенно широко востребована в мобильных устройствах, которые снабжаются небольшими экранами. Аналитическая компания iSupply опубликовала прогноз роста продаж мобильных интернет-устройств. Аналитики называют мобильными устройства, оснащенные беспроводным подключением к сети и экраном менее 8 дюймов. Это нетбуки, смартфоны, поддерживающие доступ к сетям третьего поколения, карманные навигаторы, а также устройства для чтения электронных книг. По оценкам iSupply, в 2007 году в мире было продано почти 54 миллиона мобильных устройств. В 2012 году объем продаж таких устройств превысит 400 миллионов. Шотландские ученые из университета Стрэдклайда разработали пластырь, который предупреждает о солнечном перегреве. Устройство приклеивается на запястье, и по мере того, как пластырь поглощает все больше ультрафиолетовых лучей, он меняет цвет. Когда на нем появляется розовая полоска, необходимо уходить в тень. Дальнейшее пребывание на солнце неизбежно приведет к ожогу кожи.
Панорама новостей высоких технологий. Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит российско-украинская тема. В Крыму состоялся 9-й международный форум русистов. Эта конференция ежегодно проводится под патронатом российского посла на Украине при поддержке секретариата президента Украины и Севастопольской городской администрации. В работе форума приняли участие более 100 специалистов по русскому языку, славистов из России, Украины, Польши, Германии, Румынии и других стран. С участниками форума побеседовал корреспондент «Радио Свобода» в Крыму Валерий Балаян.
Первоначально 9-й международный форум русистов планировали, как и прежде, провести в знаменитом Ливадийском дворце, где в феврале 45-го Сталин, Рузвельт и Черчилль решали судьбы послевоенной Европы. Но потом организаторам от этой идеи по разным причинам пришлось отказаться и перенести его в более скромный Алуштинский пансионат «Море». Я спросил доктора филологических наук, заведующую кафедрой русского языкознания Луганского госуниверситета Лару Синельникову, с чего начинались подобные встречи 9 лет назад.
Начинались форумы для того, чтобы определиться,
русским языком и вообще с русской идентификацией. В Украине, во вновь народившемся государстве. Это политический предлог. Ежели мы с вами говорим в украинском контексте, то лучше вы, а если русская ориентация, то лучше на. Но это так немножечко странно выглядит.
Поховайте на Украине, мили.
Ну, так це ж було коли.
А вы как профессор так употребляете?
На Украине. На Украине. Время от времени в Украине. Здесь это все модифицируется.
Проректор по научной деятельности Уральского педагогического университета, заслуженный деятель науки профессор Анатолий Чудинов считает, что задачей форума является поиск точек соприкосновения культур славянских народов бывшего СССР.
Попытка осмыслить то, как же мы жить будем в двух разных государствах. Сколько когда-то было единое государство, была единая культура, и вот разделить ее сейчас в один день и даже в 10 лет невозможно. Ну, тот же самый Николай Васильевич Гоголь. Россия считает, что это выдающийся русский писатель. В Украине считают, что это выдающийся украинский писатель.
В год своего 200-летнего юбилея Николай Васильевич Гоголь в самом деле оказался в центре ожесточенных споров между филологами и литераторами России и Украины. Участники форума провели круглый стол по гоголеведению, на котором осудили как попытки приватизации его имени одной из стран, так и перевода его произведений на современный украинский язык. Ну а в том, что персонажи классика и ситуации, в которой они попадают, живы до сих пор, не рассказала лушкинский адвокат Татьяна Нечаева, переехавшая 8 лет назад в Крым из Москвы.
Примерно до 2005 года статус крымской автономии разрешал использование русского языка в судебном процессе. Но несколько лет назад ситуация радикально изменилась. Теперь судебный процесс идет под запись и только на украинском языке. Судья разговаривает со сторонами процесса по-русски, потом включает микрофон, коверкая свою речь, пытается изобразить ведение процесса на державной мове. Но думаю, что если бы их слышал Тарас Шевченко, он в гробу бы перевернулся.
Доктор педагогических наук из Киевского национального педагогического университета имени Драгоманова Леся Мирошниченко, хотя и родилась от русской матери в русскоязычном Днепропетровске, не разделяет обеспокоенность своей коллеги из Луганска серьезностью языковой проблемы.
Так как мой вообще по рождению язык украинский, и отец меня назвал в честь Леси Украинки, то, естественно, мне легко и просто, и я не вижу никакой проблемы, но я очень люблю русский язык и русскую литературу. Это моя первая специальность, это мое было первое образование. И мне абсолютно все равно, на каком языке общаться. Я общаюсь на том языке, на котором общаются со мной. А думаю, на украинском, конечно.
Филологи-русисты сходятся во мнении, что в сегодняшнем стремительно изменяющемся языковом пространстве на первый план выходит уже не проблема русского или украинского, а английского языка. Профессор Лара Новикова.
Молодежь ориентируется больше на английский язык. Пока мы спорим, какой культуры должно быть больше, русской или украинской, они для себя сделали немножечко другой выбор. Американизированной, американской культуры. Не то чтобы с суржиком, а жаргоном англоориентированным. А это ведь тоже очень серьезные культурные вещи.
Адвокат Татьяна Нечаева считает, что проблемы русского языка находятся совсем не там, где их принято искать.
Мне кажется, в Крыму и вообще в Украине стоит проблема не столько якобы вытеснения русского языка украинским, сколько очень плохого владения обоими языками всего здешнего населения. Русский язык местного радио и телевидения ну просто ужасный. Сплошь и рядом неправильные ударения, много вульгарных и жаргонных словечек, молодежного сленга. А весь Восток вообще говорит не на украинском языке, а на кошмарном суржике, который дико режет слух, по-моему, носителей и русского, и украинского языка. Так что прежде чем решать, кто кого вытесняет, наверное, надо по-настоящему овладеть родным языком и украинцам, и русскоговорящим. А вообще-то решать эту проблему, я думаю, можно и по-другому. Как это, например, делается в Финляндии, где шведский язык стал вторым государственным, и никто не чувствует себя от этого ущемленным.
Вот что на прощание рассказала мне профессор из Киева Леся Мирошниченко.
Я открыла для себя новое произведение Маяковского «Долг Украине». А что мы знаем о лице Украины? Знаний груз у русского тощ. Тем, кто рядом, почета мало. Знаем вот украинский борщ, знаем вот украинское сало. Из культуры поснимали пенку. Кроме двух прославленных Тарасов, Бульбы и известного Шевченко, ничего не выжмешь, сколько ни старайся. Говорю себе, товарищ москаль, на Украину шуток не скаль. Разучите эту мову на знаменах, лексиконах алых. Эта мова величава и проста. Я немало слов придумал вам, взвешивая их. Одно хочу лишь, чтобы стали всех моих стихов слова полновесными, как слово «чуешь». Трудно людей в одно истолочь, собой кичись не очень. Знаем ли мы украинскую ночь? Нет, мы не знаем украинской ночи.
Валерий Балаян для Радио Свобода, Крым.
В Москве 17 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве суд отказался прекратить второе дело против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева и отклонил все ходатайства защиты. В Пермской области бывший депутат законодательного собрания, осужденный за педофилию, досрочно освобожден от отбывания наказания. Президент России Дмитрий Медведев заявил о необходимости повышения боеготовности российских стратегических ядерных сил. Тбилиси не намерен выдавать Москве сержанта Глухова, пока не будет решен вопрос о предоставлении ему политического убежища в Грузии.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжат российские политические темы. Очередной призыв партии «Яблоко» к объединению демократических сил вызвал противоречивую, в том числе и весьма обидную для руководства партии, реакцию. Часть российского демократического сообщества обвиняет и новых лидеров «Яблока», и бывшего многолетнего председателя партии Григория Явлинского в пренебрежительном и покровительственном отношении к потенциальным партнерам и в отсутствии действительного желания, главное, реального потенциала объединения. Довольно живую реакцию в интернете вызвали комментарии журналиста Матвея Гонопольского, в которых он называет «Яблоко» мертвой или находящейся в коме организации, а новое оппозиционное движение «Солидарность» пусть и заслуживающим критики, но живым фактором политики. С основателем партии «Яблоко» и одним из членов ее руководства Григорием Явлинским побеседовал мой коллега Андрей Шарый.
Партия «Яблоко» в очередной раз призвала демократические силы к объединению, и это вызвало у части вот этого, ну, скажем так, демократического сообщества российского критические замечания относительно того, что это уже тысячное заявление партии «Яблоко», на самом деле никакого объединения быть не может. Как вы относитесь к такой критике?
Безразлично. Она ожидаемая, ничего нового в этом нет. И это не отменяет необходимость сделать правильные шаги. Может быть, и сейчас не получится, просто это важная задача, которую нужно решать.
Как вы видите конкретно шаги к такому объединению?
Ну, первый шаг очевиден. Политический комитет утвердил обращение к другим лидерам демократической оппозиции. Если они подпишут или согласятся с принципиальными положениями, то, возможно, это будет начало диалога.
Могли бы очертить примерный круг людей, с которыми такой диалог может состояться?
Это даже очень сложно сказать. Это могут быть люди из социал-демократической сферы, из каких-то политических, общественных групп. Иначе говоря, для нас приемлемыми в этом отношении являются все, кто может себя отнести к демократической оппозиции.
Некоторая часть демократической оппозиции обвиняют «Яблоко» в том, что, декларируя желание объединиться, на деле партия ничего не делает, выставляет свои жесткие условия. Есть у вас какой-то ответ на это?
Ответ никакой не нужен, это обычная демагогия, потому что за этим нет никакого содержания, потому что вот есть конкретные предложения, партия внесла определенные предложения, значит, вот о них и нужно говорить, а пустые разговоры никого не интересует.
Григорий Алексеевич, «Яблоко» планирует выставлять своего кандидата на выборах мэра Сочи?
Это не исключено. Решение по этому поводу, насколько мне известно, не принято еще.
А есть такая вероятность, что вы поддержите кого-то из тех политиков, которые уже заявили о своем желании баллотироваться? Или это будет обязательно свой кандидат «Яблоко»?
Не знаю. Это лучше обсудить с председателем партии. Может быть, у него больше информации.
А ваша позиция лично в чем состоит?
Моя позиция личная состоит в том, что Сочи очень особый город в связи с тем, что решено проводить там Олимпиаду. Независимо от того, как будет развиваться подготовка к Олимпиаде, желательно, чтобы главой местного самоуправления был житель этого города, который в диалоге с федеральными властями будет отстаивать интересы жителей этого города. Вот я думаю, что это важный и серьезный вопрос. Если же считать, что это вообще спецобъект, в котором люди не живут, и в нем нужно только проводить Олимпиаду, тогда это вообще федеральный объект, и местное самоуправление здесь не играет никакой роли.
А у вас есть отделение в Сочи?
Да, есть.
Хорошее?
Ну, оно существует около 20 лет, поэтому мы считаем, что передами у него были неплохие успехи.
Отличается ли то «Яблоко», которое было год назад, от той партии, которая существует сейчас, на ваш взгляд?
Я думаю, что самое главное, «Яблоко» осталось единственной политической, демократической организацией, структурированной и работающим в легальном поле. В этом ее огромное и достижение, и в этом же ее самая большая ответственность. Разговоры, которые были постоянно об СПС, об объединении с СПС, как вам известно, закончились просто исчезновением этой структуры и переходом ее в Единую Россию. Точно тем же закончились все разговоры, связанные с Комитетом 2008, Другой России, Гражданским Конгрессом и прочей всякой всячиной. То, что происходит в обсуждении нынешних вот этих инициатив и документов, это примерно все то же самое. Это неинтересно. Это пустая трата времени. Вот партия продолжает свою работу в очень сложных условиях, обремененная самыми разными долгами, давлением, судебным преследованием. Как вы знаете, двух активистов в прошлом году осудили, одного на 5 лет условно, другого на 7 лет условно. Вот это очень сложная, серьезная работа. А то, что вы у меня спрашиваете, это в основном такое околополитическое, суетливое обсуждение ни о чем.
Как экономический кризис сказался на политической ситуации в России?
Экономический кризис еще не оказал существенного влияния на экономическую ситуацию в России. На политическую ситуацию он пока еще вообще не оказывает никакого впечатления. Вот. Либо масштабы этого кризиса недостаточны, либо конфигурация нынешней политической системы такова, что она будет ждать до предела, пока она не будет стоять просто перед угрозой краха. Вот. У нее есть некоторые ресурсы и возможности. Вот. Она является очень неповоротливой, очень негибкой. Она не приспособлена для решения кризисных задач, но поскольку есть определенные ресурсы и резервы, то она может обеспечивать свое существование еще какое-то время. Ну, тактически они просто ждут, что Соединенные Штаты, Западная Европа и Китай выйдут из кризиса. Вот все, что они делают. Они, собственно, никаких решений в отношении кризиса, собственно, национальных решений не принимают.
А надо вести себя по-другому?
Я бы полагал, что нужно развивать внутренний спрос. Нужно реализовывать национальную программу выхода из кризиса, но такую, которая легла бы в основу структурных и институциональных изменений в России. Всего того, что не было сделано за последние 8 лет вообще. Сейчас это делать гораздо сложнее, но тем не менее, раньше или позже это делать нужно, потому что экономическая система, которая создана в России, она является неэффективной и неработоспособной в долгосрочном плане.
Часть политологического сообщества российского и некоторые представители того, что называется широкой демократической оппозиции, ожидают, что главным политическим последствием кризиса станет нарастание социальной активности российских граждан, волна массовых протестов, что может привести к каким-то существенным политическим сдвигам, в том числе в стране. Вы видите такую силу, которая способна была бы организовать такие протесты или такое движение, и будут ли они вообще, на ваш взгляд?
Думаю, что об этом говорить рано, в том смысле, что пока серьезных признаков нет. Кроме того, социальные протесты, они очень сильно отличаются от политических. Политическая структура общества на сегодняшний день выстроена таким образом, что сегодня нет таких пожеланий со стороны граждан, чтобы их протесты были оформлены политически. Это чисто социальные, причем левые, зачастую леварские требования. Зачастую такого рода требования являются весьма разрушительными.
То есть ожидание, что на вот этой волне, потенциальной волне социального протеста можно какой-то собрать политический капитал, вам кажутся неоправданными?
Это вопрос не только прогноза, это вопрос принципиальный. Мы принципиально возражаем против большевистского тезиса «чем хуже, тем лучше». Это разрушительно для страны, это разрушительно для будущего. И на этой волне к власти приходят самые контрпродуктивные, опасные силы националистического, фашистского толка. Поэтому всем, кто вынашивает планы, чем хуже, тем лучше, я бы руку не протянул.
С этим связано ваше, скажем так, осторожное отношение к деятельности Объединенного гражданского фронта или солидарности?
Нет, это связано с малой осмысленностью этой деятельности.
С Григорием Юлинским беседовал мой коллега Андрей Шарый. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Напомню, ее подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В начале нынешнего века потепление сменилось похолоданием, которое может затянуться еще на 2-3 десятилетия. Такой вывод сделали ученые из Университета Висконсина, применившие для изучения климатических изменений математические формулы. Они взяли погодные данные за 100 последних лет и проанализировали их с помощью математической модели, известной как синхронизированный хаос. Выяснилось, что за этот век периоды похолодания и потепления чередовались. Последний 30-летний отрезок роста температур закончился на пороге нового столетия. Сейчас, по словам ученых, воздушные и морские массы воздуха, определяющие климат, находятся в синхронном движении, которое характеризуется снижением температур. Математика, впрочем, не дает ответа на вопрос, является ли этот процесс естественным или на него оказывает влияние деятельность человека. Имеет ли семья Бернарда Мейдоффа, сознавшегося в организации крупнейшей в истории финансовой пирамиды, право сохранить за собой принадлежащие ее членам десятки миллионов долларов? Отправив в тюрьму Мейдоффа, прокуратура перенесла свое внимание на его жену и других родственников, которые, как выясняется, обладают немалыми состояниями. Они утверждают, что деньги заработаны честным путем. Следствие готово доказать обратное. Но, видимо, это будет сделать нелегко. Как нелегко найти следы и десятков миллиардов, якобы похищенных Мейдоффом, рассказывает Ян Рунов.
65 миллиардов долларов исчезли из фондов инвестиционной фирмы Мейдоффа. Куда делись эти деньги? Сколько осталось у самого Мейдоффа? Кто ему помогал? Пока подозрение падает на жену. Прокуроры уже подали прошение о конфискации манхэттенского пентхауса супругов стоимостью 7 миллионов долларов и другого состояния Рут Мейдоффа, оцененного в 62 миллиона. Адвокаты Рут Мейдоффа настаивают на том, что это состояние нажито ею самостоятельно, без помощи мужа, обманывавшего инвесторов. Прокуроры требуют наложить арест на все имущество Рут Мейдоффа, дабы не дать ей спрятать деньги и скрыться самой. Вот что рассказывает обозреватель компании CBS Мэгги Хики. Прокуратура сообщает, что ходатайствует о конфискации 7-миллионного пентхауса, 9-миллионного дома в курортном городе Палм-Бич в штате Флорида и еще 62 миллионов, которые Рут Мейдоффа пытается сохранить за собой. Общее же состояние супругов, которое удалось разыскать, оценивается почти в миллиард долларов. Оно включает 700-миллионный бизнес, 45 миллионов в ценных бумагах, 17 миллионов на счетах в разных банках, драгоценностей на 2,6 миллиона, 6-миллионный дом во Франции и многое другое на общую сумму 823 миллиона, которые прокуратура требует заморозить. Из этой суммы, по утверждению Рут Мейдоффа, ей принадлежит имущество на сумму 69 миллионов. Однако адвокаты жертв мошенничества сомневаются в том, что эти деньги по праву принадлежат Рут Мейдоффа. У ее отца не было денег. Он оставил ей в наследство 37 тысяч долларов. Ее единственный законный источник дохода, написанная ею однажды, поваренная книга, да и та не была бестселлером. Бернард Мейдоффа отказался раскрыть места, где спрятаны украденные им десятки миллиардов долларов, и назвать своих сообщников. Адвокаты жертв пирамиды говорят: каждый пострадавший из-за Мейдоффа, да и вообще каждый гражданин Соединенных Штатов хочет, чтобы правосудие в отношении этого человека восторжествовало, но это преступление не мог совершить только один человек. Расследование с последующей конфискацией имущества может коснуться не только жены Мейдоффа, но и его двоих сыновей, брата, племянницы. Все они работали в компании Мейдоффа.
Этой корреспонденцией Яна Рунова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке» завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через примерно полторы минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. А главная его тема и первая, собственно говоря, это завершение предварительного судебного процесса, точнее, предварительной части судебного процесса по делу, новому делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Прямое включение нашего корреспондента. Некоторые другие темы, наши постоянные рубрики. Все это теперь уже через минуту. Оставайтесь с нами, слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
От несогласия лечат галоперидолом.
Комментарии экспертов.
Кинокритик Даниил Бондурей о Никите Михалкове и судьбе Союза кинематографистов.
В блогах Свободы.
Михаил Шевелев знает, каким будет робот-журналист.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир. Радио Свобода.